Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Олег Столяров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
И Александр Козлов. Добрый день.
Добрый день.
И Александр, и Олег имеют отношение к военно-морскому флоту. Один капитан первого ранга запаса, Олег, и вот Александр капитан второго ранга. Но оба люди пишущие, творческие, выпускают книги. Олег тот, в общем, книги выпускает зело часто. Пишет много. На моих глазах как-то вот написал огромную балладу. Просто это происходило в течение очень небольшого количества времени, небольшого временного промежутка. И это замечательно, что не иссякает этот творческий источник. Но Олег только вот недавно, буквально вчера, вернулся с большого мероприятия военно-морского парада в городе на Неве, в Санкт-Петербурге. Это мероприятие стало уже знаковым, и разные там начальственные лица туда прибывают, и, в общем, смотрят на состояние военно-морского флота. Какое, кстати, состояние? В 90-е годы лихие, пилили эти корабли.
На иголки,
были скандальные, да, истории, связанные с продажей там за $1 там, или за какие-то совершенно смешные суммы наших кораблей, якобы на металлолом, хотя они плавают сейчас в составе флотов других стран, не России. Вот изменилось что-то за последние годы в этом отношении? Какова наша мощь?
Но меняется все, меняется, я надеюсь, к лучшему. Развернулось строительство новых кораблей, которые придут на смену старым, уже отслужившим свой срок, свой век. И, надеюсь, укрепится наш флот, поскольку, как говорил Александр Третий, самые главные союзники России – ее армия и флот.
Да, я хотел тоже цитату вспомнить, потому что она действительно не устарела нисколько. Все
да,
так и есть.
Да, да. И будет, наверное. А Александр тоже может что-то добавить о состоянии флота? Да?
Ну, я могу добавить, потому что, в принципе, я закончил службу в 2003 году. Служил я на Северном флоте. И, наверное, как раз пик моей службы пришелся на время, когда, так сказать, эти корабли те самые пилили. Да.
Ну, сразу сейчас... вал. А флотские офицеры работали, разгружали вагоны, чтобы просто прокормить семьи. Было такое?
Ну да, было такое, сказать, когда нам зарплату, так сказать, не платили по полгода. Да, и командиры кораблей вынуждены были кормить, за счет пайков выдавать. Хотя это, в общем-то, не положено было выдавать на кораблях. Но, тем не менее, вынуждены были давать вот таким образом, так сказать, возможность прокормить наши семьи.
Но сейчас появляются новые корабли.
Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Появляются новые корабли. Корабли вот «Кузнецов», наш единственный авианесущий корабль, поставлен в ремонт. Средний ремонт, значит, Петр Великий тоже. Ну, Петр Великий, там у него заканчиваются ресурсы, и, соответственно, вот где-то через год-два его тоже планируют в ремонт. На смену приходят, не на смену, скажем так, приходят просто, так сказать, корабли меньшего класса, но, в принципе, они все эти корабли нужны, так сказать, и для охраны наших рубежей, и для решения всевозможных вопросов, в том числе там десантные корабли сейчас новые появились. Тот же самый адмирал Макаров, там, Эссен, эсминцы и противолодочные корабли. Все это, так сказать, корабли уже новые, такого класса, которые способны выполнять задачи не только у своих берегов, но и в океанской зоне, скажем так. Я тоже сам, когда служил, я дважды был на богослужбе в районе Средиземного моря в составе Средиземноморской эскадры в районе Южной Атлантики. Ну, также выполнял задачи, так сказать, на новой земле, по испытанию в районе ядерного полигона нашего.
Ну, я думаю, что в таких местах люди становятся поэтами, потому что, хотя вот эта служба, она тяжелая достаточно, естественно, романтика в фильмах, наверное, только проявляет себя в каких-то про флот. Но, тем не менее, куда ж деваться без творчества, без романтики? Видимо, вот эта вот служба на вас и повлияла, Александр, что вы стали поэтическим творчеством заниматься.
Ну,
я бы хотел, чтобы вы что-нибудь прочитали, связанное вот именно с флотом.
С флотом, да. Ну, да, сейчас давайте. Но я хочу сказать, что стихи-то я начал писать все-таки в школе, поэтому... Если мы говорим, так сказать, о начале творчества, все-таки оно связано, так сказать, все-таки больше, так сказать, с
землей.
Да, с землей. Разумеется, и на службе есть время, так сказать, свободное для того, чтобы посвящать себя
творчеству.
Творчеству, да, и, скажем так, не закостенеть душой, вот о чем я говорю. Ну вот, допустим, такое стихотворение «Военная династия». Несет коплей ребенка на руках. Мальчишка сын ножонками болтает. Вот так бурлит морской судьбы река, из недр глубинных жизни вытекая. Кап-3 ребенка за руку ведет. Кап-2 на путь курсантский наставляет. Такой династии военный ход фундамент государства укрепляет. И вот уже командует капрас своим сынишкой, старшим лейтенантом. Спасибо им, что защищают нас и выступают мирных дней гарантом.
Ну, может быть, вот Олег присоединится.
Да, но я прочитаю стихотворение, которое было написано как раз в День флота, 29 июля, посвященное всем нашим друзьям, морякам, офицерам флотским. С днем ВМФ, мой друг родной, давай хлебнем не по одной. За русский флот, за гром побед, важнее дня на свете нет, мы пьем за родину и флот. Не ждем, пока нам жизнь нальет, мы наливаем щедро в склень, мы пить готовы каждый день. За флот, отечество, ура! Нам снова осушить пора. Давай осушим, выпьем вновь за нашу вечную любовь.
Ну, вечная любовь, она как-то ассоциируется с религиозной темой. Долгие годы у нас церковь и религия подвергались гонениям. Не было даже и мысли о том, что в армии должны быть войсковые или флотские священники. Сейчас ситуация меняется, насколько я знаю. И в Кронштадте появился большой собор, и восстанавливается то, что было, и новые строятся храмы. Вот что можете об этом сказать? И насколько это важно для жизни флотских людей, и офицеров, и моряков? Ну, работа вот эта опасна, да, можно просто погибнуть.
Морской собор в Кронштадте сейчас реставрирован, восстановлен. Там проходят службы. Службы на день ВМФ проходят. Службы проходят в дни, когда отмечаются флотские праздники и наши христианские праздники православные. Собор собирает в себе очень много народу, приходят экипажи многих кораблей на службу. И, естественно, это очень важно, поскольку это помогает формированию духовного облика нашего флота, духовного облика наших моряков.
Но я бы хотел еще добавить, что традиция освещать корабли, она появилась, может быть, сравнительно недавно, но тем не менее, вот я такую традицию застал, даже сказал, развитие такой традиции, и у меня есть даже такое стихотворение. «Освещает церковь корабли, скажут, было пройдено, не ново, что старинный тот обряд сулит, в чем его значение, в чем основа? Окроплен святой водою флаг, высвечен мерцающим рассветом, отступает ложь, безверие, мрак. Вот что вижу я в обряде этом».
Замечательно. Но я хотел бы такой вопрос задать. Вот столетие начала гражданской войны и революции в России проходит, выходят различные фильмы, проходят мероприятия, открываются памятники. Был федеральный крестный ход в Екатеринбурге, посвященный столетию убийства семьи и государя. Но ведь не секрет же, что великая бескровная февральско-мартовский переворот, заговор против династии был отмечен уничтожением флотских офицеров в большом количестве и в Кронштадте, и на Черноморском флоте, и на Балтике. Людей привязывали колосники, топили, на глазах родных бросали, значит, в топки, сжигали. Я читал несколько мемуаров. «Граф», вот есть замечательная книга, такой эмигрантский писатель, моряк, и некоторые другие, «Архив русской революции». Ну, вы упомянули корабль «Эссен». Да, «Эссен» же тоже был убит, в общем-то, адмирал, и некоторые другие. Вообще, как вы думаете, почему такие зверства были именно по отношению к флотским офицерам? Была ли там рука немецкой, так сказать, немецких спецслужб военных, разведки в этих всех акциях? Что это не какой-то там спонтанный акт, идущий, ну, от неприязни части моряков, рядовых моряков.
Это было подготовлено, безусловно. Это было подготовлено, это было спланировано. И еще сюда можно добавить то, что многие офицеры русского флота были выходцами из старинных аристократических
семей. Носили немецкие фамилии, хотя абсолютно
да,
русские люди были.
Да, всем да, это тоже. И надо сказать, что...
И пропаганда это использовала.
Использовала.
Игиловцы 17-го года, я так
сказал. Да, да, совершенно. совершенно верно. Террористы, игиловцы, и то, что произошло с Россией в 18 году, когда произошло убийство семьи государя, это вообще такой грех, такое пятно на народе кровавое возникло, которое не смоется еще в течение многих веков. И смоется ли когда-либо? Вот в чем вопрос. Наверное, и останется несмываемым пятном. Я в связи с этим к столетию данного события написал балладу «Сердце Царева», которая начинается с эпиграфа из письма Николая II Петру Аркадьевичу Столыпину. «До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала, поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, вы тоже верите, что сердце Царева в руцах Божьих, да будет так. На фотографиях видим сегодня и на иконах семью, не уступившую имя Господне глумящемуся воронью. Эти святые гибелью кроткой от смерти спасли всю страну. Жизнь тех православных была короткой, я их в скорбный день помяну. Боже, скорее отведи наши беды, навек пусть минуют они. Путь христианский вандалам неведом, о Боже, спаси, сохрани. Сердце Царева вместит всю Россию, найдется в нем место для всех. Спрячьте, безумцы, ухмылочки злые, здесь ни к чему глупый смех. Совесть всегда, как компас, неизменно укажет к спасению путь. В мирной ли жизни, а может, в военной, не даст во грехах потонуть. О Боже, спаси, на Тебя опереться, позволь нам, померкли огни. Чего Ты подскажешь, вещее сердце? О Боже, спаси, сохрани. Куда ты ни глянь, везде видишь явно, грехи человечьи растут. Не закрывайте в бессилии ставни, мужайтесь, грядет страшный суд. Расстреливать люди ныне не новость. Что ж, плевое дело расстрел, можно шарашить по всем, не готовясь. Что, кто-то другого хотел? Время лихое грозит преисподней, мелькают безумные дни. А сердце Царева в руцах Господних, о Боже, спаси, сохрани. Весь мир привычный, растоптан, расколот, но он существует пока. Стрелять, если даже не найден повод, не дрогнет злодеев рука. Время Антихриста точно настало, ко всем беспощадно оно. Звери теперь не скрывают оскала, днем, словно ночью, темно. Боже, спаси, ты же знаешь, что будет. Настали кровавые дни. Тут кто-то еще мечтает о чуде. О Боже, спаси, сохрани. Беда в империи все же стрясется. Монарха, увы, не спасти. Детей ожидает судьба венценосца. Но смерть за Россию в чести. Да, выстрелы в том подвале нежданно для царской семьи прозвучат. Дикой гражданской войны ветераны получат от злобных внучат. Все повторится, как раньше, как прежде, сожженные светятся пни. Дай только шансы грядущей надежде. О Боже, спаси, сохрани.
Александр, ну вот вспоминая эти события, мне как-то вот судьба адмирала Счастного вспомнилась, который спас флот, привел его в Питер, несмотря на то, что немецкие шпионы, большевики имели договор о передаче флота немцам. Ну и Троцкий, агент вот этой закулисы, один из таких знаковых расстрелов было убийство адмирала Счастного. По-моему, до сих пор даже неизвестно, где находится, где захоронен.
Ну, могила вроде на Братском кладбище писала его.
Я бы хотел сказать, что там столько намешано. Я рекомендую слушателям почитать.
Причем Счастный ты знал, что с ним будет. Он шел на смерть, зная об этом, понимаешь? Он понимал, конечно, что его не будет никаких
наград. Как любой человек, так сказать.
Он спасал флот.
Спасал флот, да. Он прекрасно понимал. Но вот на этот счет, вот, допустим, есть недавно фильм вышел, там многосерийный фильм «Троцкий». Там это очень подробно описана вот эта история, да. Ну, и вот я обращаю внимание на ряд исторических исследований Николая Старикова в книге. В частности, он пишет там, что флот всегда, как раз это вопрос геополитики, значит, участвует. Тот, кто имеет флот, тот участвует в геополитических процессах. Да? И мы сейчас прекрасно видим, тот же самый этот парад, который прошел, вот, скажем так, вот Олег участвовал в этом параде, он показывает о том, что мы снова включились в этот геополитический процесс. Мы есть, мы как страна, как государство существуем.
Стали флот восстанавливать, который уничтожался в 17-18 там, и позже, и уничтожался в начале 90-х, собственно говоря, очень похожие были процессы.
Конечно, и я бы хотел еще отметить, как раз вот во время революции, не только мы тут говорили про немцев, еще про англосаксов, то есть англичане здесь приложили свою руку, сказать, может быть, еще и больше, чем немцы.
Мощная Россия там была не нужна.
Совершенно. Им не нужна была, да, и поэтому все понемногу и помногу участвовали в том, чтобы развалить флот, развалить государство, в чем они, собственно сказать, преуспели. А сейчас мы говорим о том, что вот для американцев вот эта наша демонстрация силы, именно военно-морской силы, это как пощечина, сказать, потому что для них флот это вот что-то особенное, потому что я на протяжении службы часто встречался с людьми, скажем так, ну и в том числе у нас парады были, приходили с визитом корабли, американские приходили корабли, и мы на коротке общались с офицерами американского флота, и для них, для самой нации, это гордость, гордость нации какой-то особенная.
У меня такой вопрос, связанный скорее с военной темой, с геополитикой. При Хрущеве Никите Сергеевиче выдвинули такую теорию, что СССР флот не нужен, нужны ракеты. Поэтому не стали развивать флот. Ну, дескать, вот ракеты решат в случае чего все проблемы, в случае какого-то кризиса. Насколько справедливо?
Не, ну, в этом плане, сказать, всегда, скажем так, военный лобби передавливало, значит, флотские адмиралы имели, сказать, какой-то...
Проигрывали,
да. И здесь, в данном случае, ну, вот это, знаете, как маятник качает в одну сторону.
Вроде ведь дорого строить авианосцы, эти очень дорого.
Так американцев, и вот сейчас, значит, я эту тему глубоко, сказать, изучал, значит, американцы сейчас вложились в создание авианосного флота, именно атомных авианосцев, их больше 10 крупных. И при этом сейчас американцы рассуждают о том, что построено-то они зря, поскольку для того, чтобы донести сейчас до какого-то региона, значит, огневую мощь, сейчас достаточно авиации, сказать, как вот мы в Сирии показали, что, сказать, достаточно отстреляться с кораблей с Каспийского региона, достаточно самолеты использовать, да, для того, чтобы донести огневую мощь. В принципе, для этого вот этот авианосец, он уже практически не нужен. Вы же помните, когда начинались напряжения в Северной Корее, американцы постоянно говорили, значит, о том, что вот мы сейчас направляем туда авианосную группу, и точно так же, как и в Сирии было, они говорили, вот мы сейчас начинаем...
В Сирии-то наш флот тоже себя проявил.
Наши проявили, мы туда своевременно подвели, туда пришел Кузнецов, туда пришел Североморск, и, в принципе, они выполнили задачу комплексно.
Стреляли, кстати,
да,
сказать,
стреляли, да. То есть не то, чтобы он не нужен, просто вопрос, а нужно ли столько авианосцев? Нашему флоту нужно один авианосец или пять авианосцев? Сейчас речь идет о том, чтобы 10 авианосцев, которые есть сейчас у американцев, они не нужны. И это сейчас всерьез рассуждают, значит, в Америке рассуждают аналитики и говорят о том, что вот сейчас нет необходимости строить уже дополнительные авианосцы.
Ну хорошо, я хотел бы, чтобы стихи прозвучали. У нас, напоминаю, два поэта, Александр Козлов и Олег Столяров. И вот сейчас мы что-нибудь еще послушаем из их произведений.
О морской службе стихотворение. Уходят моряки не в океаны, а в дальние и трудные походы. Им снятся иногда девичьи станы, но море и железо по полгода. Не чайки, а орионы там кружат, не бризы облетают, а секинги. Но облака белесые парят, точь-точь, как в глянцевых роскошных книгах, напутствуют, желают морякам не край земли достичь, а воротиться к родному берегу, наперекор ветрам, и лишь причалив, далями гордиться. Напор, а не романтика важнее, не тщетные мечты, а устремленность. Но все-таки расчет у всех важнее в морскую службу, вера и влюбленность.
Я прочту свое произведение «Ледовый поход», посвященное спасению флота счастным как раз. К столетию со дня спасения Балтийского флота было написано это произведение. Это не ледоход, но что же за бешеный гром грозою гремит за бортом? Это Балтийский флот Гельсингфордским давится льдом, давится, вдаль идет гордый Балтийский флот. Слышно, полный вперед, сухо, полный вперед, не дрогнет и не моргнет, с поражением незнаком. Славный Балтийский флот Гельсингфордским давится льдом, в Кронштадт дерзким счастным ведом. Входят в старинный город кайзеровские войска, сумрак разрывами вспорот, победа немцев близка. Как германцы помпезно по Гельсингфорксу идут, точно раскрылась бездна, едва прозвучала гуд. Босх не смог бы страшнее все это изобразить. Крысы, забыв траншеи, явили серую прыть. Всюду еволь, натюрлих, я-я, грохочет везде. Ох, до чего же сюрлих, эх, несомненно к беде. Крошит лед ледокол, стоит оглушительный треск. Надо, чтоб флот прошел, чтобы он выжил весь. Держит, идя сквозь льды, кильваторный строй корабли. Счастный ты флот веди, помолимся мы, чтоб дошли. Знай, мы верим тебе, бесспорно ты наш адмирал. Не сдрейфил, не оробел, и флот наш германцам не сдал. Властно звучит вперед, командуй, и каждый твой знак браво исполнит флот. Нельзя по-другому никак, был бы лишь флот спасен, иначе его не спасти. Честь боевых знамен на флоте издревле в чести, значит быть посему, и счастный ведет корабли сквозь льды, туманы и тьму. Помолимся мы, чтоб дошли, вдаль линкоры идут, дредноуты и крейсера, титанический труд во славу России. Ура! Штурман проверил курс, подлодки уходят под лед. Я врагам не сдаюсь, Кронштадт победителей ждет. Это не ледоход, но что же за бешеный гром грозою гремит за бортом? Это Балтийский флот Гельсингфоргским давится льдом. Давится, вдаль идет гордый Балтийский флот. Слышно, полный вперед, сухо, полный вперед. Длится тот переход, он длится ни день и ни два. Флот вся Россия ждет, верой в него жива. И корабли идут, льдам не сдаваясь идут, в кильваторном строе гангут. Полтава, Севастополь, Петропавловск, за Ермаком с Волынцем держит строй. Да, счастный говорит, я не раскаюсь. Кронштадт, им встречу добрую устрой. Встреть крейсера ты, адмирал Макаров, а следом Рюрик, богатырь, их встреть. Смотри, орудия блистают яро, нет третьего, победа или смерть. Это не ледоход, но что же за бешеный гром грозою гремит за бортом? Это Балтийский флот Гельсингфоргским давится льдом. Давится, вдаль идет гордый Балтийский флот. Слышно, полный вперед, сухо, полный вперед. Ревель позади, оставлен Гельсингфоргс. Счастный флот веди, чтобы не стряслось. Счастный, верим мы все в твою звезду. Льды вокруг громи, клятву дав пройду. Этой клятве жить, клятва на века. Флот не победить, флот наш жив пока. Флот пока в строю, в бой вступить готов. За страну свою с силами врагов вьется русский флаг. С мачты не собьешь, этот добрый знак уничтожит ложь.
Олег, ну вот такой человек, как Счастный, он заслуживает, что про него сериалы снимали, да, снимали, да, фильмы художественные. Есть такие флотоводцы великие в России, но мы смотрим какую-то советскую пропагандистскую продукцию сегодня, которая, ну, зачастую и с художественной точки зрения серьезной критики, да, не выдерживает, да, не выдерж... и расставляет ориентиры совершенно не так. То есть большевики – это вообще главные наши, как говорится, спасители страны. И прошло уже много лет с перестройки, да, уже 30 лет прошло. Что-то у нас изменится, как вы думаете?
Надеюсь, что все-таки...
В расстановке вектора, да, вот такого идейного, идеологического. На флоте, кстати, помнят этих людей, вот, которые там в 17-м, там, до 20-м годах многие погибли, кто-то в эмиграцию ушел. Вот, известные их фамилии, да, и, в общем-то, по идее, музеи должны где-то возникнуть.
Наверное, все-таки придет время для того, чтобы по-настоящему вспомнить, и, в принципе, наверняка у нас много творческих людей, которые способны написать и сценарии для новых фильмов, если бы это будет востребовано. Вот сейчас, буквально второй год, востребована военно-морская мощь, да, и поэтому показывают парад во всем величии, да, этот флот наш показывают. А до этого, допустим, вот эти парады, они же проходили ежегодно. У нас в Североморске ежегодно проходил и проходит этот военно-морской парад. Просто его...
Особо о нем никто и не говорил.
Особо никто не знал. Да. Нет, его показывали в программе «Время», показывали, но уделяли этому 30 секунд, максимум минуту. А сейчас этому Первый канал посвящает...
И должна быть какая-то все-таки программа государственная принята, создана, музеи, может быть, не один военно-морского флота в разных городах, и книги выходить, и исследования.
И фильмы будут сниматься, да. У нас даже с Олегом есть сценарий для фильмов. Мы готовы, сказать, поделиться с режиссерами для того, чтобы, да, сказать, снять новые фильмы.
И о том же счастном, да, надо снять. Только от родственников.
У меня есть, допустим, есть такая повесть, называется «Нештатная ситуация». Она написана, вот действительно, я потому что последние, сказать, годы служил, нес службу на командном пункте Северного флота, и, соответственно, ну, что называется, подсмотрел, сказать, воочию вот эту ситуацию, как эту лодку потеряли, да. Тем более, это было после вот Курска, и все это было свежо, восприятие было, и поэтому как это все происходило, я это видел воочию, и получилась такая достаточно вот эта повесть острая такая, интересная. И если ее снять, как я, в общем-то, планировал, и там написано, сказать, нужно, значит, наверное, чтобы с выходом Петра Великого, Кузнецова, выход на рейд, показать, как это вот взлетают самолеты, как русские адмиралы, как в американских фильмах показывают, как там прилетает.
У них очень пафосно, да, все, но пафосно с пропагандистской все. Точки зрения сделано грубо, но хорошо. Вот это вот голливудское кино, после него люди встают в зале, встают и слушают американский гимн. И нам нужно больше такой, таких фильмов.
Фильмы про спорт, да, вот «Легенда 17».
Да, но такие тренер, фильмы должны, да, делаться и про русскую армию, про русский флот. Да, кстати, я хотел такой вопрос. А в 90-е годы были такие счастные, которые спасали флот уже, когда все рушилось, когда погибала армия и флот России? Мы все это помним, все на наших глазах было.
Как же Сергей Карлович Нестеровский, капитан первого ранга, который командовал научным кораблем. Этот корабль по тепловому следу классификацию натовских кораблей определял. И он стоял в Таллине. Эти уже эстонцы...
То есть имел, да, технологии, которые,
да,
не были ни у кого.
Не были. Он был единственный корабль в мире. И эстонцы уже стали на него раскатывать губки, типа того, говорить.
И ЦРУ, которые варенты все там...
Ну а как же? ЦРУ там же, да, где и эти самые. Дайте, мы там будем поднимать корабли с его помощью, все. У Сергея Карловича Нестеровского не было никаких указаний. Он на свой страх и риск дал команду, да, без полномочий, и вывел корабль в Кронштадт. И тем самым спас для русского флота уникальный корабль. Потом второй такой же построили на его базе, но это было уже несколько...
Ну, по-моему, его даже как-то наказали, собирались разжаловать, у него были неприятности. У кого-то там наверху были договоренности с американцами,
нет,
да?
Это уже другой случай, это когда в 86-м году... Это беззаветный, который пошел в атаку на американцев, они нарушили наши территориальные воды. Это сейчас другая история, но она...
Ну, тоже
да, хотели разжаловать, но там, в общем...
Период дружбы с
Западом. У нас были тоже такие героические командиры кораблей, Виктор Кислицын.
Александр, вы приготовили нам еще какие-то стихотворения.
Стихотворения, да. Ну вот стихотворение, допустим, характерное, да. «Приметы времени. На рейде снова корабли. И значит, завтра выход в море. А флоту должно быть вдали, уж если зреть проблему в корень. Привычнее, радостнее пейзаж, когда наш флот не у причалов. Корабль на рейде не мираж, а возрождение, начало». Или вот, допустим, «Возвращались на рейд корабли. Был коротким двухдневный поход. Отстрелялись и лодку нашли возле самой границы тервод. Будни флотские чайкой кружат над колючими гребнями волн. Звезды сонные в небе дрожат, брызгом рад торжествующий мол. Расстилается утренний свет по заливу, по сопкам вдали. На сегодня задач больше нет. Все, к причалам, к дыханию земли».
Скажите, вот у меня такой вопрос, возвращаясь к теме религии и церкви. Служба на флоте, она трудна и опасна, и люди гибнут иногда, и корабли иногда тонут. Даже вот в наше время, вроде бы, расцвета новых технологий интернета, можно утонуть просто-напросто. где-то находясь далеко от России, в дальнем плавании. И подводные лодки иногда тоже не возвращаются из похода. Ну, с 91 года у нас уже нет таких гонений на церковь. Церковь поднимается. Вот в быту, в чисто вот бытовом плане, увеличилось ли количество верующих людей на флоте? Среди матросов, среди офицеров? Обращается ли к Господу, когда что-то происходит? Есть ли иконы? Носят ли кресты нательные? Раньше, в советские времена, запрещали.
Просто запрещали, да. А сейчас, да, вот количество воцерковленных людей гораздо больше. Естественно, никто за...
Есть ли на кораблях, скажем, да, свои вот священники флотские?
Нет, своих священников
пока
нет.
Еще нет,
да, да. Нет, пока. Ну, допустим, на, предположим...
Как было до 17-го года.
Как раньше было, да.
Но этот институт пока только намечается к развитию, я так полагаю.
Ну, вот, допустим, в Мурманске морской собор построен, где там рубка Курска, стоит и список погибших людей. И я знаю, лично знаю священников, которые в том числе пришли из
бывшие
рядов.
Офицеры.
Бывшие офицеры, да. Разумеется, этому внимание
больше
уделяется.
Вот я
все время
делал интервью, я 6, по-моему, или 5 интервью сделал с отцом Федором Конюховым, известный наш путешественник. Он там и на горы поднимается, и в глубины морские спускается, и в пещеры,
и на яхте проходит,
и плавал, да? Да. И вот, в общем, и зачастую рискует жизнью, потому что популярность не спасет в случае чего. То и он там мне сказал в одной нашей беседе, что как что-то начинается, я начинаю молиться сразу. Я начинаю обращаться к святителю Николаю, Пресвятой Богородице. У меня есть все иконы, я служу там службы. Я один на этом, казалось бы, человек один на этом корабле зачастую. Нет больше никого. И это помогает. И несколько раз вот были реальные, он там описывал какие-то случаи, ну, просто представляющие реальную опасность для жизни. Можно было погибнуть. И разрешались вот эти опасные...
Я вот могу сказать, наверное, по собственному примеру, больше всего на этот счет говорить, так как мы служили в 90-е, да, и у нас еще это было, так сказать, воспитание, вот, ну, если оно не антирелигиозное, но тем не менее...
Хомосоветикус.
Советский менталитет. Но при этом, допустим, за меня, я знаю, за меня молилась моя мама. И у меня такое есть стихотворение, я, так сказать, могу прочитать его. «Крестила меня мама, крестила меня мама каждый раз, как собирала, отправляла в путь дорогу. Наказ сопровождая парой фраз. Ну, в добрый путь. И основное – с Богом. Тот православный материнский перст я помню по сей день и дальше буду. Хоть не носил в пути нательный крест, но мамин сказ спасал меня повсюду. Тогда, когда я в море уходил на СКР на службу на полгода, когда в Белушке из-под взрыва уводил корабль на полном, рассекая воду, когда тонул энергетический отсек, а в Средиземке был пожар объемный, а как-то в сопках скрыл дорогу снег, когда пешком в пургу шел к дому. Конечно, это ты меня спасла, мой ангел, мой хранитель, моя мама. Свой перст с собой в могилу унесла. Но есть сестра, она хранитель дома. Теперь она благословляет нас из раза в раз, из года в годы, наказ сопровождая парой фраз. Ну, в добрый путь и основное с Богом. Ну, Белушка – это ядерный полигон, советский полигон на Новой Земле.
Я, возвращаясь к теме священства на флоте, к теме Кронштадта, хотел бы вот прочитать стихотворение, посвященное этому городу. В этом году Кронштадт будет 18 октября праздновать свое 315-летие. И вот о нем такое стихотворение. Кронштадт. Весь город, все портовые постройки и оборона крепкое зело. Да будет он стоять веками стойко, с Россией, что бы ни произошло, решил неукротимый самодержец, и остров Котлин в крепость обратил. Сегодня вдоволь коньяка нарежусь, за промысел чудилый и щудил. Благодаря ему сей град великий стоит, храня родные рубежи, у монументов свежие гвоздики. Потомок славой предков дорожи.
Олег, ну Кронштадт связан с восстанием кронштадтским, знаменитым, против власти большевиков.
Да.
Когда уже люди поняли, куда, в общем, колесница истории поехала, и что ничего хорошего ждать не приходится. И совершенно зверское подавление было этого восстания. Людей там без суда расстреливали.
Да, расстреливали.
Стоило бы, мне кажется, в эту дату также что-то сделать для увековечения памяти этих людей.
Безусловно. Я об этом тоже, Евгений, думаю. И я готовлюсь написать эту вещь, потому что Это необходимо. Мы должны помнить свою историю. Такой, какой она была в реальности, а не такой, какой мы ее читали и узнавали в учебниках большевиков. О кронштадтском мятеже там же тоже было написано столько вранья в большевистских учебниках истории, что даже об этом вспоминать сейчас горько и не хочется.
А какова роль флотских офицеров и рядовых матросов во время Великой Отечественной войны? «Черная смерть» называли вот пришедших
Соблев, в окопы. Достаточно матросов, писатель один Соблев, «Морская душа», где там подробно. Ну, вот, это, в общем, символом, флотская удаль, флотский героизм, он стал символом вообще, сказать.
Григорий Поженян, да.
Поэт,
фронтовик, черноморец, разведчик замечательный, о котором адмирал Октябрьский, погубивший черноморский флот.
Да, это какая-то черная фигура.
Да, черная фигура.
О нем тоже надо
говорить. О нем тоже надо говорить и говорить правду.
Бросил флот и
улетел. Да, бросил флот и на подлодке или улетел там, по разным версиям, разное получается.
В общем, скрылся с поля боя. Да. Но... Гарун бежал быстрее Лани.
Да, Гарун
бежал. А фамилия-то очень красивая, да.
Да, Октябрьский, да.
Но надо сказать, что он отметил героизм Поженяна, сказал, да будь на моем флоте больше таких офицеров, мы бы удержали Севастополь.
И меньше таких, как я.
Да, но это надо было добавить. Мы бы удержали Севастополь и отбили немцев в течение 2-3 дней. Вот, даже не
Кстати, по-моему, его. Ничего там не было. Сталин как-то сквозь пальцы посмотрел. Хотя людей расстреливали за какие-то вообще...
Получается, он выполнял приказ.
Но
он же не самовольно действовал. Он
оставил Ефремова там и Петрова, генералов, которые обороняли до последнего момента.
Ну да, моряки себя героически, конечно, повели, но практически все там и остались.
Когда немцы входили в город, они просто до последнего с ними бились.
И, наверное, поэтому для каждого флотского человека Крым это что-то такое, так сказать, особенное, да. И
стихи на эту тему.
И стихи на эту тему, кстати, есть, да. Вот я готов прочитать такое стихотворение. «Крым наш». Стихотворение у меня называется. «Крым наш, и все. Поставим точку. Не надо ни ругаться, ни стенать. Пора крымчанам всем без проволочек российское гражданство оформлять. Мы Крым спасли от кровожадной бойни, как некогда от турок, англичан. Крымчанам подарив судьбу достойней, чем обещал Рошен Бандеровский тиран. Крым – полуостров, весь политый кровью солдат российских, русских моряков. И пусть лакеи НАТО вновь злословят, не обижаемся на бред и простаков». Земли не отдадим мы даже пяди. Крым наш на все века и времена. Он сам представлен богами к награде. Быть русским мы теперь одна страна.
Еще у нас расколота интеллигенция. Значит, есть часть образованного общества, которое говорит, да нафига нам все это было нужно, обострять конфликт с Западом, зачем над Крым, я в Крым не езжу, я езжу там в Италию отдыхать и в Грецию. Но ведь Крым, там же база флота, отдать Крым, отдать все эти порты Украине, западным странам, это невозможно, в принципе. Каково значение вот Крыма?
Значение такое, что если бы там американцы поставили свои установки, то как раз бы, значит,
подлетное время несколько минут.
Мы просто были бы у них как на ладони. И опять мы вот говорили о геополитике. Как раз это вот для нас Крым это вопрос геополитики, сказать, возможность размещения там Черноморского флота. Черноморский флот был ослаблен, сейчас он укрепляется, и я вот, допустим, 2 года назад был на параде.
Общались с людьми параде, там?
Да, общался, естественно, с людьми. И вот в едином порыве люди встречают, они счастливы. И поэтому, если есть вот эти вот настроения, они касаются только какого-то небольшого процента людей.
Сумасшедших, не вполне адекватных.
Да, неадекватных людей, да. Поэтому Крым действительно, как вот отразили этот референдум, на 90% населения поддерживают. И очень много делается сейчас просто для Крыма. И правильно делается. Очень много сделано для медицины. Обновили больницы, отремонтировали все, дороги ремонтируют, инфраструктуру обновляют. Ну и о флоте мы уже говорили.
Ну, у меня один знакомый живет, не буду называть город, Приморский город, где завод по строительству подводных лодок, и завод простаивал, половина людей уволилась, остальные там получали какие-то 3 копейки. Сейчас строят подводные лодки, строят корабли, все, так сказать, работают. Три смены работают. То есть все это идет процесс восстановления, потому что вот эти вот россказни, что нам ничего не надо, в случае чего там бомбу бросят и все, и нет России. Нет, все нужно. Нужно обновлять, регулярно делать современные виды вооружения, которые мы там увидели полгода назад. после выступления Путина. Да, что-то существует пока в опытном образце. Ну, потихоньку, полигоньку будет из опытного образца делаться, уже идти в серию и защищать Россию.
В этой связи, сказать, интересно, вот наша позиция, то есть обратите внимание, если бы это оружие, вот хотя бы толика этого оружия была у других государств, сколько бы было бы истерии на этот счет? Мы абсолютно спокойно говорим, что мы ни на кого не нападаем, что мы исключительно создали это оружие только в защитных целях. И мы его и демонстрируем для того, чтобы...
Ну, хочешь мира, да, готовься, да, к войне, да, как говорил один политический деятель.
Должен показать свою силу. Сивис пацем
парабеллум,
потому что
говорили римляне.
Да, ну, время наше эфирное, к сожалению, завершается. У меня просьба еще по одному небольшому стихотворению.
У меня есть такое стихотворение об Иоанне Акуджаве. На смертном одре в католическом Париже взял Акуджава имя русское, Иван, хотя был именем булатным не обижен, так завещал, пророчил мудрый Иоанн. Крестовым тайном причащен в мир он не был, но перед смертью утвердительно сказал, что прежде чем душа его взлетит на небо, он православным поклонится образам. Что изменило некрещенного поэта? Какие мысли зрели в светлой голове? Мы не узнаем, верно, точного ответа. Столь символичным стал последний шаг, совет. Вот так же тонко, тихо пел нам Акуджава, гитарным боем отливая встать слова, осенней грусти забивая гвоздик ржавый в дощечке дужи, чтобы боль осознавать. Смерть на Христе за нас всех принял наш Спаситель, быть всем добрее, чище, лучше завещал. Любовь, надежду, веру в лучшее храните, и, обретя уж, не теряйте идеал. Для бардов есть паломническое место в Арбатском дворике. Стоит там наш Булат. Идут к нему великим ходом, пусть не крестным, но день и ночь, и ночь и день, и стар, и млад, и лестно мне в великой вере быть с ним рядом, и также матушку Россию чтить, любить. Ушел он скромно и из жизни, и с эстрады, воскреснув в памяти народной, чтобы жить.
Я хотел бы прочитать стихотворение «Старость поэта», посвященная Михаилу Рощину, стихотворение о Бунине. Вот когда вышла книга у Рощина «Князь о Бунине», я написал вот эту балладу ему как раз на выход книги. «О чем пекутся листья накануне безжалостного, злого сентября? Не понимает поседевший Бунин о высшей правде что-то говоря. Старик лепечет о былом спросонья, и тени прошлого беспомощно зовет, но перебранка наглая воронья смущает горних ангелов в полет, и крест церквушки, покосившийся, подгнивший, засыпан снегом, бед недолго ждать. В усадебном саду замерзли вишни, колхозники сожгли его тетрадь. Стихи горели ярко, пламя жадно и мстительно сжирало каждый лист. А он вернуться так хотел обратно, туда, где старый домик неказист, где квакают лягушки на закате, а на заре бушуют соловьи. В Париже летний дождь прошел не кстати, шепча ему печали затаи, но образ старой дедовской усадьбы опять весь день преследовал его вернуться. А еще чего желать бы, хоть раз коснуться дома своего. И это все, что он хотел увидеть вдали от родины, забывшись горьким сном. Тошнило от шампанского и мидий. Хотелось водки, водки с огурцом.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня два замечательных поэта, писатели и люди, имеющие непосредственное отношение к русскому флоту. Но я бы хотел, чтобы еще один поэт к нам присоединился, и хотел бы поставить известную многим запись, песню «Севастополь останется русским» в исполнении автора Александра Городницкого. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо.
Пахнет дымом отпавших знамен, мало проку от битвы жестокой. Сдан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. И израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, в небе мессеров хищные стаи, вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставив. И твердит он, смотря на закат, и на берег покинутый узкий, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное, глисто. Я вступаю в последний вельбот, покидающий графскую пристань. И шепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским.